Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудова Дмитрий Котов. Что мы будем сегодня читать? Опыт построения исповеди. Я начинал читать уже в эфире. Потом как-то так получилось, что книгу я не мог найти. Вот. Сегодня утром я хотел вообще другое что-то читать. Там. У меня книга с собой есть «Носители духа». Ну, так мне, первое чтение такую пользу мне принесло, что я думаю, я так обрадовался, что нашел книгу. И решил продолжить это чтение. Вот сегодня мы будем читать с вами по второй заповеди. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, и лика на небеси, горе, и лика на земле низу, и лика в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им». Перескали это означает «не сотвори себе кумира», то есть не делай себя... Не делай себе никакого идола, не вытесывай из дерева и камня, не выливай из меди, ни из железа, ни из серебра, ни из золота, ни из чего. Не делай себе идола и не поклоняйся ему, как Богу. Слава Богу, между нами, христианами, это дело невиданное, и получается, что мы будто и грешим против второй заповеди, закона Божия. Так ли это на самом деле? Знаете, я помню, когда я прочитал рассуждение архимандрита Иоанна Крестьянкина на первую заповедь, вот, я много открытий сделал для себя и пользу большую получил. Я думаю, что и вторая заповедь нам, многие откроют смыслов, те, которые мы, часто мы никак не придавали значения или не понимали ее глубоко, так как понимает и ее архимандрит Иоанн Крестьянкин. Разве наши страсти не те же идолы, которым мы поклоняемся всю жизнь? Вот послушайте, что говорит апостол Павел. «Их Бог – чрево» – Филиппийским послание, 3 глава, 19 стих. Не к нам ли относятся апостольские слова? Вопрос. К нам, Господи, потому что мы служим чреву своему и вообще телу больше, чем Богу. Мы чрезвычайно много времени и сил тратим на заботы о пище, но не о хлебе насущном, а о том, чем бы усладить свое чрево, чем бы утешить свое тело. Часами простаиваем в очереди за каким-нибудь лакомством, за какой-то особенной одеждой или обувью. А потом жалуемся, что не хватает времени и сил на молитву и на чтение Евангелия. Ну что же, давайте более конкретно, смыслы разжуем в духовном смысле, да, чтобы получить большую пользу. Потому что пища, когда она проглатывается, проглатывается пища, такая плоская, да, она не усваивается, как она должна усваиваться. Когда мы все это разжевываем тщательно, получаем, тело питается, и нам нужно меньше гораздо количество этой пищи, гораздо меньше, когда и насыщаешься как-то правильно. У каждого человека есть какие-то пристрастия вот к этой стороне жизни нашей, да? Начиная там утром чаи, кофе и так далее. Вот. И со временем, помните, привычка свыше нам дана, замену счастья она. Так вот, у нас счастье получается, мы испытываем такое удовлетворение, такую какую-то полноту, когда эти наши привычки исполняются, когда никто им не мешает исполняться. Да если еще комфортнее, так сказать, или вот, эстетично все это подано, вот, мы получаем огромное удовольствие. Вот, и мы уже не мыслим себя каждое утро, ну, не полакомиться. А если человек с утра, ну, надеюсь, мы все с вами читаем утром и Евангелие, и молитвы утренние, да? А если человек достаточно много времени уделил духовной стороне своей жизни, молитве, вот, и не просто прочесть молитвы, а как бы и, так сказать, Евангелие, апостола, а так, чтобы этот целый день помнить о том, что ты утром, так сказать, прочел и усвоил. Если вообще, наверное, очень полезно, как-то мне, не помню, кто помог мне, останавливаться тогда, когда ты чувствуешь, что ты вот что-то важное для тебя понял с утра, прям утром. На молитве, на прочтение Евангелия, на прочтение апостола. Вот что-то зацепило твое сердце, чтобы целый день с этим жить. Это как бы невольно питает, с утра до вечера может питать. Вот, вот маленькое утреннее правило. Ну, маленькое или среднее, или большое, это как по времени у каждого свои возможности и привычки, и потребности. Так что, если мы духовно насытили свою душу, тогда вот эти наши привычки, там, завтрака, это тоже кофе, тут тот же чай, они как бы становятся на втором, на третьем, на десятом месте. Может быть, ты, когда пьешь кофе или пьешь чай, ты продолжаешь думать о том, что ты недавно прочел. Ты в совсем состоянии. Ты не замечаешь даже именно вкуса этого кофе, этого чая. Бывает, это опытное, каждый молящийся человек, я думаю, в лучшие минуты своей жизни это ощутил, вот такие переживания, да? Вот, а люди святые, наверное, так они и жили. Так что, дорогие мои, мы с вами, так что утешение тела, утешение своих страсти, своей привычки, да, через привычку, оно должно иметь свое место. Просто на место его ставить. Вот и все. Все очень просто. Читаем дальше. Часами простаиваем в очереди за каким-нибудь лакомством, за какой-то особенной одеждой или обувью, а потом жалуемся, что не хватает времени и сил на молитву, на чтение Евангелия. Ну, знаете, особенно Иоанн Крестьянин писал еще, наверное, в советское время. Тогда очередь это было нормальное явление в советское время, да? Я помню, мы с женой там часами все простаивали в очереди в ГУМ, чтобы какие-то купить вещи, которые более удобные, более настоящие. Ну, как-то пришлось заработать деньги, я в Сибирь ездил, художник, я делал наглядную агитацию, как и многие мои собратья. Вот, заработал большие деньги, то ничего не было, вообще ни копейки не было дома, понимаете, дух, какие деньги какие-то большие появились, и мы стояли в этих очередях что-то купить. Вы знаете, просто после такой нищеты, вот, я помню, ну, стоит очередь, дикая вообще, дикий случай расскажу, стоит очередь, и мы стали, зачем стоите? Ну, вот какие-то, продают какие-то меха. Нам они не нужны. Ну, очередь стоит и говорит, ну, посмотрим, может, какой-то мех такой-то, может, пригодится и так далее. Простояли 2,5 часа, глупость невероятная с женой. Купили этот мех этот, да, я не помню, то ли белочный, то ли лисий, я не помню. Купили, а потом, а что с ним делать? И там большая очередь, и одна женщина сокрушается, что ей что-то не хватило. И мы отдали этой женщине, ну, продали за те же темы, за которые купили. То есть, поставили 2,5 часа, купили, а потом поняли, а зачем мы ее купили? Ну, вот так вот. Вот такая глупость молодости, да, и страстей наших. Вот. Она так обрадовалась, эта женщина, я помню. Ну, конечно, еще бы. И не стоять в очереди. А мы удовлетворены ушли, вы знаете. Потому что избавились от вещи, которые не нужны. Ну, зачем было стоять 2,5 очереди, до сих пор, так сказать, не пойму. Ну, тогда мы были люди, еще в храм не ходили вообще, так что не то, что простительно, но это понятно, кто в советское время жил, я думаю, подобное и с ним случалось. Вот, дальше. Многие ли из кающихся ныне могут сказать, что они с радостью встречают пост. А может быть, некоторые и вовсе не соблюдают посты, не имея воли даже на короткий срок обуздать свое чрево. Ну, это, я думаю, касается всех, и меня, и всех слушающих. Вот, потому что, честно говоря, я люблю пост, и многие люди, верующие, его любят. Почему? Потому что это просто опыт, многолетний опыт. Я помню, что даже жду его, если как хотите. И многие ждут, люди, многие ждут, потому что почему-то все второстепенно становится главное, выходит на передний план, второстепенно все как-то уходит, отходит в сторону. Так что вот когда мы дожидаемся Великого Поста, да, это особое время, особое время. Или вот 4 поста в году. И каждый пост, после, если мы немножко потрудимся, и, вы знаете, в конце поста эти труды, ты вообще совсем другое самочувствие, если ты потрудился. Ну, я думаю, что это путь многих христиан. Но это тоже опыт, вы знаете, это тоже опыт, ежедневный опыт. Вот. Главное, чтобы мы делали выводы и в следующий раз находили в силы в себе. И в сражении тоже бывает по-разному. Бывает, удачное, все ты справляешься в этом духовне, в этой духовной битве. Бывает, что ты падаешь. Ну, что падаешь? Падаешь, покаялся, вставай и иди дальше, другого выхода нет. Но старайся в следующий раз, чтобы этого не было. Только всего, так это получается. Так мы потихоньку начинаем, рост из-под воли, начинаем как бы набирать эту силу и силы для того, чтобы справиться со своей страстью, со своим самооправданием. Ну, вот так, дорогие мои. Второй страшный идол, к ногам которого сложено столько человеческих душ, у подножия которого погибло столько талантов и способностей, из-за которого пролиты и льются потоки горчайших слез матерей, отцов, братьев, жен, детей, это пьянство. Не будем говорить здесь о тех неисчислимых бедах, кои проистекают от пьянства. Может быть, многие из стоящих здесь и не упиваются вином или водкой, но не случалось ли вам в гостях на празднике или вообще где-либо выпить вина больше меры? Многие люди, наверное, ну и я тоже, наверное, и все другие, они сразу помнят свои падения, свои невоздержания, да? Я не говорю там, когда человек мертвецки пьяно напился, это понятно, что это тяжелое такое отступление, да? А я просто говорю, лишнее. Лишнее – это, вы знаете, не так много надо человеку, чтобы он, у него поведение изменилось, чтобы он даже не заметил. Вроде все, внешне было все благополучно, а потом тебе говорят, что ты там и вот так себя вел, такое сказал, смутил кого-то и так далее. Очень важно, чтобы тебе это сказали, очень важно, чтобы ты в этом покаялся, очень важно, чтобы ты как внутри как бы зарёкся и более контролировать смог себя. Мы все люди страстные, особенно увлекающиеся люди, творческие люди, заносят, и вроде ты контролируешь себя, а со стороны потом жена там или друзья скажут, ты видишь, нет, не совсем контролировал, не мог бы удержаться. Вот, особенно с возрастом, это уже пора бы этому научиться. Я говорю это и себе, и тем, кто, ну, я не знаю, у каждого свои там привычки, крепких напитков я уже давно как бы не пью, вот, но сухое вино люблю. Ну, опять-таки, сколько принять этого сухого вина? Вот, вино, знаете, у нас, мы казачьего рода, и мне интересно, мне нравится одна пословица, вино – это молоко для стариков. Ну, давайте с вами не перепивай этого молока, потому что если ты молока, даже просто такого простого молока выпьешь, больше, чем надо, живот заболит или расстроится желудок, понимаете? Но от вина тем паче. Ну, я и себе это говорю, и людям, с которыми подобное случалось. Вот, это полезно проговорить и в себе там отметину такую в душе сделать и быть более внимательным к себе. Теперь особенно, знаете, во второй половине жизни, ну, научиться надо уже быть внимательным. Научиться. Пора. Я и себе говорю, и вам. Третий идол, которому мы служим, это страсть любостяжания, то есть жадность к богатству, ненасытное желание иметь всего как можно больше. Вы знаете, я был на Афоне, и мне приводили, батюшка, который хорошо там знает Афон, привел меня в келью Паисия Святогорца. Я до сих пор перед глазами у меня стульчик, где он сидел, шарфик, которым он когда холодно укрывался. Вот. Простая такая совершенно комнатка, невзрачная. Он сидел там, служил литургию, уже когда был пожилой очень человек. Да? И вот эта скромность и вот эта неказистость всего, то, что ты обвидел, да, оно очень впечатлило меня на всю жизнь вообще. Да? А посмотрите, что у нас делается в наших мастерских, в наших кельях, в наших квартирах, домах, сколько лишнего, и то жалко выбросить, и то, и это, и сколько, это копится, все уже, так сказать, все больше и больше, захламливает твой внешний мир, а он потом сказывается и на внутреннем, конечно, состоянии. Поэтому, конечно, ну, с возрастом хотя бы нам надо научиться избавляться от лишнего, ну, подарить кому-нибудь, ну, раздать, кому это более нужно, да. Ведь совсем мало человеку надо, мы это знаем, но не поднимается рука выбросить, вот, завтра может пригодиться и так далее. И вот эта вот страсть иметь больше и того, и другого, и третьего, да, и одежды там, и пищи, вот, она, конечно, захлестывает нас часто, захлестывает. Просто жалко остаться с этой вещью, может, завтра пригодится. И надо, годами все это лежит, копится, годами. Я художник, и то, кажется, надо, вот недавно опять смотрел, надо. Ну, вот как расстаться? Что это страсть? А надо расстаться. Ну, хотя бы, чтобы в эту сторону двигаться. Я помню одну Катерину, женщину, которая, ну, наверное, чувствовала она, что она умрет, она тяжелую болезнь пережила, рак. Я помню, как она строился храм большой, там, где я делал мозаичные иконы. И пришла эта Катя, я до сих пор молюсь за нее, и она познакомили с ней, она ничего не сказала. Только посмотрела на своими глубокими глазами, кивнула головой, улыбнулась, а ее запомнила на всю жизнь. А потом мне сказали, что через 2 недели она умерла. И когда зашли и открыли комнату, ничего не нашли, кроме Евангелия, икон и Евангелия. Ничего. Ну, кровати, да. Вот. Все она раздала. Ну, чувствовала, наверное, все раздала. Вот, наверное, человек мудрый, вот духовно правильно устроенный, все раздать. Давайте, так сказать, мы с вами возьмем пример с нее. Во всяком случае, во второй половине жизни, вот, нам бы хорошо бы научиться с этим расставаться. И всегда есть кого-нибудь порадовать, одарить там, если много вещей, да. И тебе легче будет, и кому-то это может помочь. И доброе дело можно сделать даже вот так. Помоги нам в этом, Господи. Сердце наше возбуждено и тревожится, жаждой приобретения, и не только вещей необходимых. Мебель еще бы и послужила, ну, продолжение этой темы, да. А мы гонимся за модным гарнитуром, или шкафом, или диваном. Вполне достаточно одежды, но мы запасаем впрок, забиваем шкафы, сундуки, чемоданы лишними вещами, забываем совет вторую рубашку отдать ближнему неимущему. Ну, в принципе, то, что я сказал, и Иоанн Христианкин в подробности описал, всегда есть кому отдать ведь. Посмотрите вокруг себя, в храме, где вы находитесь, да, рядом соседи там, многодетные семьи, но есть кого порадовать, есть кому отдать, чтобы мы не привязались к этому, чтобы не привязываться, тем более во второй половине жизни, а надо уметь отвязываться, и эта легкость на душе, наверное, появляется, если мы чего-нибудь отдаем, ведь вспомните, ведь эта легкость многого стоит, вы знаете, многого стоит. И я думаю, пример Кати, например, для меня очень важен, который я рассказал. очень важно. Она мне ни одного слова не сказала, только улыбнулась, а ее лицо светящееся, даже мне до сих пор перед глазами стоит, и молиться за нее легко. Вот такие чудеса. Может, кто из вас, кающихся ныне, собирая деньги ради денег, или, не доверяя промыслу Божию, копит деньги на черный день. Кайтесь Господу и спешите употребить этого злого идола, эти злые накопления на добрые дела. Ибо этот злой идол, любостяжание, расхищает молитву. Вспомните, сколько раз в храме, даже когда церковь во время божественной литургии призывает отложить всякое житейское попечение, мы все строим в мыслях различные суетные планы достижению житейских целей. Итак, этого злого идола, эти злые накопления надо отпустить, надо его положить на добрые дела. А у нас возможность каждый день предоставляется этому. Каждый день. Сейчас в интернете часто высылают, там, этому человеку доброму надо помочь, он в такой беде, да, этому. Вы знаете, у нас как-то хорошо это получается, кстати, у нас какие-то группы есть, да, и мы паломнические группы отправляем, и вот и какие-то беды, если случаются у людей, собирают. Вот особенно приятно вспомнить, когда одна семья, там, пятеро детей, хозяйка, она из детского дома, ножки не ходят, вот, хозяин тоже из детского дома, вот у них семья, дети, красивейшие лица, чистые такие, в однокомнатной квартире живут, и в таком, конечно, в раздрае, там, денег не хватает и так далее, когда мы узнали, надо помочь, вы знаете, собирались сначала немножко помочь, а потом около, собрали около 500 тысяч, до сих пор это не верится даже. Вот. Нашли, так сказать, люди, которые, ну, я фамилии не говорю, рабов уже Вера, Александр, они нашли рабочих, оплатили им, и вообще ни одно доброе дело они уже сделают. Вот, люди пожилые, ни одно доброе дело. Ну, фамилии не говорю, и, так сказать, по известным причинам. Вот. Но это же потрясающе, понимаете? Они возродили, они говорят, и ближе к храму сразу побежали. Вот, они были просто мирские люди, да. Вот, и благодарность безмерная. Вот почему? Потому что, ну, полная разруха, ну, представляете, пять детей, да, там не за что они браться. Помощников нет, больная мать, ножки не ходят. Ну, и вот такой подарок. Недавно мы еще собрали для одного молодого человека, собрали на операцию. И вот, знаете, люди обращаются, и как-то все получается, Господь помогает, что ли, я не знаю. На операцию собрали там около 90 тысяч, или 85, или 90, в общем, немного собрали. Вот. Тоже я то, что удивлен, настолько сердце нашего православного человека, или вообще русского человека, православного человека, русского не по национальности, по духу, вот имеется в виду, оно отзывчиво, отзывчиво на такую вот бескорыстную помощь. Ах, это бесценно ведь, это же и есть лепта вдовицы. Представляете, сколько вдовиц Господь принял благодаря этой невероятной жертве в одному человеку, другому, третьему. Вообще участие это, конечно, в таком больших таких, в таких потребностях для других людей, оно бесценно. Это обязательно человек строит свой дом на небесах, будучи еще на земле, я бы так сказал. Корысть приковала наше сердце. В земле мы захламляем наше жилище всевозможными ненужными вещами, трясемся над каждой тряпкой. Нет возможности даже перечислить весь список пристрастий тем или иным вещам. Тут и одежда, и мебель, и посуда, и обувь, и книги, и цветы, запасы продовольствия, потом все гниет, поедается мышами, молью, червяками, плесневеет, делается уже никому не нужным. И вот, обрастая этим грузом вещей, мы задыхаемся. Подумайте только, сколько времени уходит на одно вытирание пыли, перетряхивание всех этих совершенно лишних для христиана вещей. Уж до молитвы ли здесь Богу, истинному, так погрузились мы в служение идолу любостяжания. Ну вот, видите, как хорошо подвел Иоанн Крестьянкин. Вот к этой страсти, да, к этому идол, которому часто мы невольно служим, любостяжание. Помоги нам в этом, Господи, прости нас грешных. Четвертый идол, которому ничуть не меньше суседей мы служим, это гордость. Гордый человек сам себя делает идолом и чтит превыше всего и всех самого себя. Почти все мы думаем, что уж мы-то, верующие и часто ходящие в храм, христиане, никак не страдаем от этой пагубной страсти. Многие из нас считают себя смиреннейшими людьми. Давайте проверим себя сейчас, вот, стоя перед Христом и Евангелием. Гордость познается от дела, как древо от плода. Разве не желает каждый из нас чести, славы и похвалы? Многие из нас, наверное, думают сейчас, нет, мы не ищем ни чести, ни славы, ни похвалы. А почему же тогда вы малейшей укоризны, замечания не можете стерпеть, чтобы не обидеться, не гневаться? Да потому что каждый считает в душе, что он нечто, и нечто немаловажное, как образно сказал свидетель Феофан Затворник. Уж какие смиренные мы на словах! Мы ничего не знаем, мы ничего не умеем, мы духовно-то нищие, и молиться не умеем, и так далее. А если кто, даже с добрым намерением, для пользы дела скажет о твоей неспособности или незнании, да если еще отстранят по непригодности от какой-то работы, тогда все наше ложное смирение мгновенно испаряется из души, и мы начинаем обижаться, роптать, негодовать, браниться. Чем я хуже других? Меня не понимают, меня напрасно уничижают. Я этого не заслужила. Вот наша гордыня и заговорила. Вообще, обида – это первый признак. Вот если мы поймем это, вот обиделся человек – это первый признак гордыни. Такой важный признак. Мы иногда действительно обижаемся, особенно на близких, да, когда ждешь от них как-то другого отношения к себе, да. Но если с возрастом мы немножко научимся понимать, что любое вот это взвивание, понимаете, любая обида – это проявление твоей гордыни. Поведение твоего идола, идола, которому ты служишь, гордыня. Святые люди даже искали уничижений, так сказать, благодарили за замечания, за уничижение, даже искали того, чтобы делали им какие-то замечания, там, не искали нечести, а наоборот, так сказать, искали, чтобы быть незаметными, чтобы быть никак не яркими. Особенно люди, которые имеющие такие таланты, способности. Какие они яркие, понимаете? А эта яркость, она забирает внутреннее содержание. Когда яркое, ты, да, внешне ты как-то цветешь, а внутренне ты хиреешь, внутренне ты становишься убогим, в том смысле, ты становишься нищим внутренне. Если ты, так сказать, на этих дрожжах похвалы, так сказать, своих талантов, своих возможностей, все, что у тебя получается, если ты на них, на этой гребне волны, ты постоянно возносишься и постоянно находишься. Попробуй. Это что? Это твой идол. Так что многие, даже святые люди просили, чтобы талантов не давал им Господь. Не давал. Посмотрите Евангелие. Простые люди, они всегда ближе к Богу. Гордиться нечем, никаких таких заслуг нет. А люди талантливые – это проблема. Особенно артисты, художники. Это не я говорю, это говорил Иоанн Христианке, я читал это. Вот. Это самые неблагополучные в духовном смысле люди. Часто бывают, часто, очень часто в этой среде самые тяжелые люди для священника. Есть один знакомый, близкий человек, который все время говорит, я гений, так, понимаете. Даже тяжело было с ним общаться. Я старался как можно меньше с ним видеться. Вот это вот все время говорит о себе. И вдруг какая-то метаморфоза случилась с ним. Может, он тяжело болел, может, связано это с этим. Господь как бы смирил его. И он говорит, это не я, говорит, пишу музыку, это Господь пишет, а я только записываю. И у меня сразу отношение, и чувствую, что это, знаете, вот родилось вот это у него чувство. Всю жизнь говорил я, и вот это слово я очень любил. И вдруг во второй половине жизни, в конце жизни, да, ну, когда уже пожилой человек, вот, осознал как-то и стал вот глубоко понимать это, свой талант, что это не он, а это Господь. Понимаете, он только записывает. Замечательно. Вот если мы к этому состоянию придем, вот, мы станем вообще другими людьми. Оказывается, можно перевернуться, перевертыш наш, вот этот талант, который мы не будем себе приписывать, он может пойти в любое время. В любое время. Особенно, когда, конечно, уже человек зрелый. Вот, и, конечно, человек, который церковный, ему легче, наверное, постоянно кается, там, исповедуется, да, ему легче с этим бороться, с помощью Божией, с помощью священника, духовника. Вот, не светским людям тяжело. Ну вот, я говорю сейчас о светском человеке, близком мне, да, вот, он совсем изменился. И, так, и мы стали и общаться ближе, так сказать, и понимать друг друга лучше. Вот, и для меня это очень все дорого и важно. И я думаю, что у вас тоже есть друзья, можно тоже им, так сказать, помочь как-то с любовью, да, чтобы они не на этом коньке, я, вот, на этом коньке таланта, потому что талант – это все, все не его, это все Божие. Божие, да еще знаете что, вы же это самое, какая это заслуга, дорогая моя. Дорогой или дорогая, какая заслуга, ведь ты же, какая заслуга, если ты, что ты родилась в нормальной семье, или родился в нормальной семье, да, что у тебя родители там не пьяницы, там не это самое, ты получил образование, получил это благодаря им, вот, и в твоем роду, так сказать, у тебя гены какие-то замечательные, которые дали тебе талант какой-то, но это же заслуга твоих предков, генетическое наследие, ты получил от кого? От своих предков, а ты об этом помнишь. Не себе приписывать надо, хотя бы им. Во главу угла кто стоит? Господь. Любая личность рождается по его воле. И таланты даются по его воле. Как мы с этим распорядимся? В какую сторону пойдем? Или себя сделаем Богом, свои таланты, да? Или все Господу припишем, как этот вот мой знакомый композитор. Или туда, или сюда. Дай Бог, чтобы успели это сделать до конца дней наших. Аминь. Так, дальше. Мы любим учить. Указывать, любим вмешиваться в чужие дела, по гордости своей воображая себя много умнее и рассудительнее других. А некоторые даже без стыда хвалят себя. Я и то сделал, и другое, и лучше других сделал. Ну, все из этой же оперы, да, продолжаем эту тему, когда человек кумира из себя делает, и своих талантов, и своих способностей. Господи, прости нас грешных. По гордости своей мы никому не хотим подчиниться, даже тому, кому обязаны, не покоряемся родителям, которые воспитывают нас, не выполняем приказания начальства, с трудом подчиняемся даже общему правилу гражданского общежития. А если кто зацепил нашу гордыню каким-либо словом, где уж тут смолчать, хотя бы ради наружного смирения, мы будем говорить до тех пор, пока наше слово не останется последним. Мало этого, мы еще и потом не сразу успокоимся, а все будем жалеть, что мало наговорили. Нужно было бы еще и то, и другое, побольнее сказать обидчику. Вот наша гордыня, наш самоистукан. Замечательная такая тирада, даже комментировать, но все уже, так сказать, объяснено, да? А уж увещевание и обличение даже от духовного отца, даже от самых близких и добродетельных людей болезненно переносим. Этот перечень можно без конца продолжать. Мы все больны недугом гордости, делаем себя самоистуканами, забывая, что все доброе, что может быть у нас, не наше, а Божие. Не нам слава, а имени твоему, и мы должны сознаться, что мыслим иначе. Мне, моему, я, слава, страшно это все, ибо гордым Бог противится, и только смиренным дает благодать. Господи, прости нас грешных. Господи, мы еще страдаем тщеславием, то есть тщетной славой. Тщеславный, сам того не замечая, в душе постоянно трубит перед собой. Святой Иоанн Лествичник называет тщеславного христианина идолопоклонником. Так что отвержимся себя, надо отвержить как-то себя, чтобы вот доверимся Богу во всем и во вся, да, и будем видеть только свои немощи, тогда мы, это тщеславие наше, оно, знаете, как снег растает, оно превратится в ничто, вот таким образом, если человек будет так устроен. тщеславие – столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, что оно старается быть при всяком добром деле. Послушайте, как говорит об этом грехе святой Иоанн Лествичник. «И кайтесь Господу, узнавая себя, свое тщеславие в этих образах. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю пищу, опять тщеславлюсь, благоразумием, одевшись в светлую, красивую одежду, побеждаюсь любочестием, и переодевшись в худую, опять тщеславлюсь. Говорить не стану, попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни эту колючку, она всегда иголками кверху». Смотрите, Лествичница, слово 22. «Господи, прости нас, мы все страдаем этим недугом». Что же питает человеческое тщеславие? Человеческая похвала. А как мы любим, чтобы нас хвалили люди? Уж если немного совестно бывает, что хвалят глаза, то как хочется нашему тщеславию, чтобы хвалили нас заочно и думали о нас хорошо. На почве тщеславия вырастает еще одна страсть – лицемерие, то есть стремление разыгрывать из себя благочестивого человека, не будучи таковым на самом деле. Может, с какой корыстной целью делали добрые дела на показ, такие дела не только не приносят никакой пользы, но и навлекают на себя гнев Божий. Горе вам, книжникам и фарисеям, лицемеры! От Матфея, 23 глава, 13 стих. Вот что говорит Господь о таких. Можно надеть на себя черную одежду, можно до седьмого пота класть поклоны, можно раздать все свое имение, но если все это будет делаться на показ для людской похвалы или даже для самоуслаждения, ни малейшей пользы для души не будет. Пусть небольшая жертва, но поданная в исполнение заповеди «Просящему тебя дай». От Матфея, 5 глава, 42 стих. И в тайне, пусть краткие молитвы, но только не на показ. Пусть одна слезинка покаяния, но только для Бога видимая, чем лицемерная благотворительность и прочие подвиги в кавычках. Есть еще идол, поклонение, которому мы еще и находим себе извинения в грехах. Это раболепство духу времени. Мы погрешаем этим, совершая то или иное нарушение заповедей Божьих, оправдываем себя тем, что теперь все так делают. Поройтесь в своей совести. Не грешны ли и мы этим грехам? Господи, прости нас грешных. Вот так заканчивает Иоанн Христианкин вот это размышление о второй заповеди. Не сотвори себе кумира и всякого подобия. И лика на небеси и горе, и лика на земле низу, и лика в водах под землею, да не поклонившийся им, не послуживший им. Огромную благодарность ему, конечно, за такое глубокое понимание наших грехов. Несомненно, это чтение, которое предложил Иоанн Христианкин, поможет более глубоко увидеть себя, увидеть свои немощи. Начинать третью заповедь я не хочу, потому что каждый хочется все это растолковать и глубоко понять. Времени мало остается, там 10 минут, поэтому просто я почитаю. Вот «Носители духа», здесь книга замечательная, да, вот которую многие знают. Почитать надо, здесь и Игумен Никон, и Игнатий Бенчанинов, вот, и многие другие наши люди высокой духовной жизни. Просто почитать, я думаю, это будет хороший такой духовный подарок. Я читал вот в дороге, когда ехал сюда, на Радонеж. Я их отношусь это как к подарку от Бога. Итак, что вот где я читал, я еще раз перечту для самоусвоения, я думаю, для общей пользы. Еще до сотворения человека Господь предвидел, что человек будет не в состоянии оставаться всегда верным ему, что он не сможет вполне оценить дары Божии, именно жизни, своих свойств, райского блаженства,
чтобы человек оценил эти дары, возлюбил Господа всем сердцем, всею душою, всем помышлением, всею крепостью своею, нужно пройти ему особый путь, на котором он мог бы вполне испытать на себе зло, страдания всякие, смерть, до конца понять, что в удалении от Бога он всегда будет страдать, понять, что его блаженство в общении с Богом, в любви к Богу всем сердцем. Дальше он должен на опыте познать, что восстановить это общение он сам не может. Общение возможно только при очищении себя от всяких скверн плоти и духа. А опыт тысячелетний показал, что никто не может сам очистить себя. Человек, предоставленный своим силам, должен жить вне Бога, в земную жизнь и после смерти также отойти в ад, быть кроме Бога. И вот, когда человечество до конца поняло это, тогда Господь совершил такое дело, от которого содрогнулись и небо, мир ангельский, и земля, вся видимая вселенная. Нас ради человек и нашего ради спасения. Сам Господь сошел с неба, воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечился, добровольно подвергся гонениям, оплеваниям, крестной смерти, чтобы спасти человека, соединив его с собой и претерпев за него все, что должен был претерпеть каждый человек, чтобы восстановить общение с Богом. В этом проявилась такая любовь Божия, что она не могла не победить самое зачерствелое сердце и не привлечь к себе. Я всегда и поныне убежден, что ищущему Бога и желающему жить по воле Его, то есть по заповедям, обязательно будет дано уверовать или даже больше опытно убедиться в бытии Божьем и духовного мира. Так говорит Иисус Христос: «Ищите Царствие Божие, и вся необходимая для материальной жизни приложится вам». Много примеров, да и моя личная жизнь – доказательство этому. Если бы они, бесы, могли что сделать, то и не устрашали бы видениями. Руки у них связаны, поэтому злобу свою изливают в ругани, в видениях и прочее. Вследствие малого количества подвязающихся, враги особенно нападают на них. Но сделать что-либо без попущения Божия все-таки не могут. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть образ Божий. Для человека Господь приходил на землю, ради него пострадал на кресте, ниспослал Духа Святаго, основал Святую Церковь, сделал ее своим телом. И может ли оставить Господь человека без своего промышления о нем? Все же, если человек куда сам не стремится и выбирают его на какую-либо должность, значит, это есть воля Божия, и Господь поможет. А от неприятностей никуда не уйдешь. Куда бы человек ни ушел, они с ним пойдут. Это игумен Иоанн сказал. Игумен Арсения: вполне верую, что воля Божия открывается в обстоятельствах, окружающих нас. Во всем действует самость. Она все поправляет сама, оправдывает себя, вырывает душу несвоевременно из того состояния, куда поставило ее попущение Господом обстоятельства, в котором она могла бы поучиться и самоукорению, и смирению, и самоотречению, если бы потерпела и пождала как следует. «Я никогда не называла, – пишет игумен Арсения, – попущением Божьим случившиеся с нами неприятности и скорби. Я называла это волею Божией. Когда Господь наш Иисус Христос ввиду предстоящего страдания крестного молился в саду Гефсиманском. Он не называл чашу скорби попущением Божиим, но принимал ее как волю Отца. И в нашей жизни все скорбное есть выражение, спасающее нас воле Божией. А попущением Божиим мы можем назвать то зло, которое мы делаем. Так мы можем говорить: «Господь попустил мне забыть Его заповеди и предаться рассеянности, сластолюбию, роскоши и прочим греховным делам. Постигла меня болезнь и другая какая земная скорбь, и я вошел в себя и стал отдаляться от греха. Вот, видите, где попущение Божие. Там, где зло, где грех нас постигает, а не там, где скорбь земная, плоская. Он хочет нам дать, Он, в смысле, Господь, Он хочет нам дать всякое благо. Если же не даст нам, чего мы желаем, не даст того, что нам кажется полезным и хорошим, даже спасительным, то значит, или мы не готовы принять, или не наступило время, и самый дар был бы нам во вред, если бы мы получили его по нашему желанию. Ты от того сильно волнуешься, что мало имеешь веры в Бога, ведь без Его воли и волос не спадет с нашей головы, а тем более никто не погибнет без Его промысла. Все Ему отдай и полюби Его волю, и пожелай, чтобы она совершенствовалась всегда над нами, и свое сердце успокой этой верой. До следующей встречи. Следующая встреча. Обязательно надеемся продолжить. Третью заповедь будем осваивать с вами, которую описал архимандрит Иоанн Крестьянкин, за что ему низкий поклон и благодарность. До новых встреч. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Слепой, заученное с детства, руки на котомку положил и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души, и невольно западало сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой, облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил, пел слепой, прося немного хлеба, хлеб иной прохожим предложил. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но проходит. похожий, сытый и беспечный. Этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась вечность. Зрячая, слепецкая душа. Пел слепой и всматривалась вечность. Зрячая, слепецкая душа. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, душа томилась в плаче. Люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные зрячие, не слепели этого слепца? Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, заученное с детства. Руки на котомку положил и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
В Москве в парке «Сокольники» с 10 по 15 октября пройдет выставка-ярмарка «Артас». На ярмарке можно будет приобрести иконы и литературу, свечи, лампадное масло, ювелирные изделия, крестильные наборы для младенцев. Посетителей ждет большой выбор меда, лечебных мазей и травяных сборов, купажей и чая. Вкусные и полезные продукты привезут монастырские и фермерские хозяйства. Оливки и масло, рыбу и икру, молочные продукты и сыры, грибы и ягоды, специи и сладости. Также будет представлена натуральная косметика и одежда из экологичных тканей. Выставка-ярмарка «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВС «Сокольники» с 10 октября с 11 часов до 19, в последний день работы с 10 по 15 октября до 17 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, 26 октября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится сольный концерт Романа Демидова. В программе прозвучат арии из опер, романсы, русские народные песни. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 26 октября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке и обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультации бесплатны. Телефон 8-917-568-56-54. Повторяем, 8-917-568-56-54. Ждем ваших звонков. Русский духовный театр «Глаз» – театр, который имеет благословение патриарха на свою творческую деятельность. Нынешний сезон для театра юбилейный, 35-й. В честь этого театр «Глаз» дарит скидку 20% для всех слушателей радио «Радонеж» на все спектакли октября и ноября. Купить билеты со скидкой можно по промкоду «Радонеж» только на сайте театра. В репертуаре театра русская классика, а также духовные, исторические и детские спектакли. Почти на все спектакли действует пушкинская карта. Полная информация на сайте и в социальных сетях «Театр Глаз». Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе обучения хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения. По окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме всех скорбящих радость. Метро Третьяковская. Хор принимает активное участие в богослужениях, выступает в концертах и на фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание по телефону +7 916 074 34 35 и +7 916 273 78 87. Повторяем, 8-916-074-34-35 и +7 916 273 78 87.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Душа каждого из нас есть драхма, которую потерял не Бог, но каждый из нас, погрузив себя во тьму греха. Христос же, будучи истинным светом, придя и встретив ищущих Его, даровал им видеть Его так, как знает только Он Сам. Это и означает обрести душу свою, увидеть Бога и в свете Его стать выше всякой видимой твари, и иметь Бога пастырем и учителем, от которого, если хочет, узнает, как надо вязать и решить, и точно узнав, будет поклоняться подателю этих благ и передавать их нуждающимся. Я знаю, чада, что таковым дается власть вязать и решить от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа через Духа Святого, тем, которые по усыновлению суть сыновья и святые рабы Его. Я и сам был учеником такого отца, не имевшего рукоположения от людей, но вписавшего меня рукою Божию, то есть Духом, в ученичество и повелевшего мне принять правильное рукоположение от людей по установившемуся порядку, мне, который Святым Духом был издавна движим к этому сильнейшим желанием. Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.